Она прогнала от себя это воспоминание. Хулия увидела, как оно рассеивается среди теней студии вместе с выдохнутой струей дыма. Потом она подумала о Сесаре и медленно покачала головой в такт воображаемой меланхолической музыки. В этот момент она испытывала желание положить голову ему на плечо, закрыть глаза, вдохнуть слабый, такой знакомый с самого детства запах табака и мирры. Сесар. И пережить вместе с ним те истории, в которых всегда знаешь заранее, что конец будет хорошим. Она снова затянулась сигаретным дымом и долго не выдыхала его. Ей хотелось затуманить себе голову, чтобы мысли улетели далеко-далеко. Куда ушли времена сказок со счастливым концом, такие несовместимые с трезвым взглядом на мир. Иногда бывало очень тяжело видеть свое отражение в зеркале, чувствуя себя навеки изгнанной из страны никогда. Она погасила свет и, продолжая курить, уселась на ковре. Напротив фламандской доски, очертания и краски которой угадывала в темноте. Долго сидела она так. Сигарета уже давно успела потухнуть, видя в своем воображении персонажей картины, прислушиваясь к отдаленным звукам их жизни, кипевшей вокруг этой шахматной партии, продолжающейся до сих пор во времени и в пространстве, как медленный, беспощадный стук старинных часов, созданных столетия назад. И никому не дано предвидеть тот день и час, когда они остановятся, и Хулия забыла обо всем, о Менчу, о тоске по ушедшему, и ощутила уже знакомую дрожь от страха и одновременно от какого-то извращенного предвкушения дальнейшего, как в детстве, когда она сворачивалась клубочком на коленях у Сесара, чтобы послушать очередную историю. В конце концов, может быть, Джеймс Крюк и не затерялся навсегда в тумане прошлого. Может быть, теперь он просто играл в шахматы. Когда Хулия проснулась, Менчу еще спала. Она оделась, стараясь не шуметь, положила на стол ключи от квартиры и вышла, осторожно закрыв за собой дверь. Время уже близилось к 10, но вчерашний дождь оставил после себя в воздухе какую-то грязную муть, смесь тумана и городских испарений, которая размывала серые контуры зданий и придавала движущимся с зажженными фарами машинам призрачный вид. Отражения их огней бесконечно дробились на сыром асфальте на множество светлых точек, и Хулия, шагавшая, глубоко засунув руки в карманы плаща, ощущала вокруг себя некий сказочный, сияющий ореол. Бельмонте принял ее, сидя в своем кресле на колесиках, в той же самой гостиной, где на стене еще сохранялся след от висевшей на ней когда-то фламандской доски. Как всегда, из проигрывателя лилась музыка Баха, и Хулия, доставая из сумки свои бумаги, подумала: «Не иначе, как старик ставит эту пластинку всякий раз, когда готовится к ее визиту». Бельмонте посетовал на отсутствие Муньоса, шахматиста-математика, как выразился он с иронией, не ускользнувшей от внимания девушки, после чего внимательно просмотрел подготовленную Хулией сопроводительную записку к картине. Все исторические данные, заключительные выводы Муньоса о загадке Роже Арасского, фотоснимки различных стадий реставрации, а также только что изданную фирмой «Клеймер» цветную брошюру, посвященную картине и предстоящему аукциону. Он читал молча, удовлетворенно кивая. Временами он поднимал голову, чтобы бросить на Хулию восхищенный взгляд, затем снова погружался в чтение. «Великолепно», — произнес он наконец, закрывая папку. «Вы просто необыкновенная девушка. Но ведь тут работала не только я. Вы же знаете, сколько людей участвовали в этом. Пако Монтегрифо, Менчу Роч, Муньос. Она чуть замялась. Мы обращались и к искусствоведам. Вы имеете в виду покойного профессора Ортегу? Хулия взглянула на него с удивлением. «Я не знала, что вам об этом известно». Старик мрачно усмехнулся. «Да вот, известно. Когда его нашли мертвым, полиция связалась со мной и моими племянниками. К нам приходил инспектор, не помню его имени, такой толстый, с длинными усами. Это Фейхо, главный инспектор Фейхо». Она неловко отвела взгляд. Черт бы его побрал вместе с усами, проклятый недотепа. «Но вы ничего не говорили мне об этом, когда я приходила в прошлый раз. Я ждал, что вы сами мне обо всем расскажете. И подумал, раз не говорит, значит, у нее есть на то свои причины». Старик произнес это с чуть заметным холодком, и Хулия поняла, что вот-вот лишится союзника. «Я думала... Теперь я жалею, что не рассказала. Честное слово, жалею. Просто не хотелось волновать вас этими историями. Все-таки вы... Вы имеете в виду мой возраст и мое здоровье?» Бельмонте сложил на животе костлявые в темных пятнышках руки. «Или вы опасались, что это повлияет на дальнейшую судьбу картины?» Девушка покачала головой, не зная, что ответить. Потом пожала плечами и улыбнулась, смущенно и как можно более искренне, отлично понимая, что только такой ответ удовлетворит старика. «Что я могу сказать вам?» — пробормотала она, убедившись, что попала в цель, когда Бельмонте, в свою очередь, улыбнулся ей, принимая приглашение к сообщничеству. «Не переживайте. Жизнь — штука сложная, а человеческие отношения еще сложнее. Уверяю вас, что не уверяйте. Не надо. Мы говорили о профессоре Ортеге. Это был несчастный случай». «Думаю, да», — солгала Хулия. «По крайней мере, так я поняла». Старик устремил взгляд на свои руки. Невозможно было понять, верит он ей или нет.
«Все равно это ужасно. Правда?»
Он посмотрел на Хулию серьезно и печально, а в глубине его глаз она прочла смутную тревогу.
«Эти вещи, я имею в виду смерть, всегда производят на меня впечатление. А в моем возрасте, казалось бы, должно быть наоборот. Любопытно, что, вопреки всякой логике, человек цепляется за свое земное существование тем упорнее, чем меньше ему осталось жить».
На какое-то мгновение Хулии захотелось рассказать ему все то, о чем он еще не знал, о существовании таинственного шахматиста, об угрозах, о страхе, темной лапой, сжимающем ей сердце. Со стены, как проклятие, неотрывно смотрел на нее прямоугольный след от картины старого Ван Гюйса с ржавым гвоздем посередине. И этот пустой взгляд словно предсказывал беду. Но она почувствовала, что у нее нет сил пускаться сейчас в объяснение. А кроме того, она боялась, что ее рассказ еще больше и понапрасну встревожит старика. «Вам не о чем беспокоиться», — снова стараясь говорить как можно увереннее, солгала она. «Все под контролем, и картина тоже».